Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях в студии иеромонах Виссарион Кукушкин. В течение 10 лет отец Виссарион окормляет общину глухих во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского при Трехсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии. Добрый день, отец Виссарион.
Здравствуйте.
Сегодня мне хотелось бы накануне Дня памяти святого праведного Семёна Верхотурского поговорить о том, что такое праведность, что такое праведный человек в представлении нашем, представлении обычных людей и в представлении церкви, в христианском понимании. Вот вы возглавляете общину, которая названа в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Значит, понятие «праведность» для вас не отстраненное, не абстрактное понятие. Вот в старых толковых словарях еще советского времени можно найти такое определение праведного человека. Праведный значит благочестивый, безгрешный, соответствующий религиозным правилам. Вот насколько это понятие из светского словаря соответствует христианскому пониманию этого слова?
Я думаю, что, несмотря вот на всю светскость, оно отображает главную суть. Слово «праведность», оно, с одной стороны, очень простое, с другой стороны, очень глубокое. Ведь мы встречаемся еще в дни, когда совершается торжество в честь Рождества Пресвятой Богородицы и чтится память святых праведных Богоотец Аким Иоанн. В большей степени смысл праведности раскрывается в Ветхом Завете, начиная с первых страниц. И это слово, оно вот о многих-многих людях, которые вот для нас являются примером, Ной, Авраам и многие-многие-многие известные имена, Священное Писание их называет праведными. И вот на самом деле это не просто такое религиозно-нравственное качество, это вот какое-то глубокое состояние преданности Богу, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства. Потому что, вспоминая историю Ноя, вспоминая историю Авраама, это ведь очень трудные и тяжелые испытания для людей. И вот на фоне всего, что происходит, вот эта преданность Богу и показывает праведность человека, выявляет. Мы ведь говорим о праведности еще и как о не свойстве Божьем, но то, что присуще Богу. И Господа называем солнцем правды. И в Священном Писании Нового Завета Господь тоже называется праведником. Он называется праведником Пилатом. Апостолы, проповедуя Христа, тоже отсылают к этому образу, образу праведника ветхозаветного. Что в этом вся вот все какое-то обетование, вся сила преданности Богу, она сохраняется. Я думаю, что это хорошее определение, во всяком случае, для человека, который может вот так вот, далекий от церкви, еще вот,
но вот тут есть
кратко
такое
объяснить.
Слово «безгрешный», которое немножко смущает. Мне кажется, что это представление такое чисто светское. Может ли быть человек безгрешным-то?
А понимаете, ведь мы ведь и будем, наверное, касаться в нашем общении праведность и святость. Потому что вот с одной стороны праведность, мы говорим, что это как особый чин святых. Иоанн Кронштадтский, Симеон Верхотурский, ветхозаветные праведники. Да, это как особый чин. Но ведь праведность, она и понимается как наша жизнь, праведная жизнь. Ведь другие святые, мученики, святители, преподобные, благоверные, князья, сребреники, это вот как некий вот социальный статус, приверженность к определенному вот группе, то праведность, она стирает все эти границы. И что касается безгрешен, ведь праведность и заключается, это стремление к этой жизни. И вот человек, идя по пути, ведь святой человек – это не тот, кто все, грех в его жизни исчез, вытравлен все, а кто понимает, видит грех и оплакивает. Вот в этом-то и святость, в этом и парадокс. Поэтому вот это слово правильно заметили, оно нуждается в расшифровке, но справедливо, но вот должна быть звездочка и уже как-то вот.
И сноска.
Да.
Ну вот вы говорили о ветхозаветных праведниках, но в Новом Завете мы помним, что Господь неоднократно говорит о том, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то это будет плохо. Чем отличается вот эта ветхозаветная праведность от новозаветной, к которой мы, собственно, все и призваны? Или нам сначала надо дойти до степени праведности хотя бы Ветхого Завета?
Да, это справедливо, потому что Священное Писание Ветхого Завета – это ведь путь ко Христу отдельного каждого человека. Ветхий Завет – это в большей степени умение жить справедливо и честно. Отношения между Богом и мною, между мною и другими людьми – это вот сохранять какую-то честность и в определенной мере справедливость. Новый Завет нас поднимает не просто на другую ступень, он возвышает нас. Что главное, это не просто честность и справедливость, это любовь. Потому что честность и справедливость, ты прав, я нет. Там все-таки вот этого прощения нет. Раз ты не прав, значит, ты должен быть наказан.
Значит, око за око.
Око за око. И ведь, когда Господь говорит, вот я тоже, вот, подготовясь к передаче, вот на эти места обращал, да. Но, понимаете, здесь другой контекст, в этом нет негатива, здесь вот что человек, который вот не понимает своей, ну, что его жизнь катится вниз, что ему трудно, ему плохо, и нужна рука помощи, нужна рука Божья. И не случайно вот на иконах очень часто изображается десница Господа благословляющая. Это как рука Господа, когда Петр вот утопал. Вот это так. В этом понимании грешник. А ведь другие апостолы вот не дерзнули так идти. Они сохраняли благоговение, вот, и понятно, что им помощь эта не нужна была. И в этом плане праведность здесь понимается, как человек уже идет этим путем. Он понимает, он видит, где лживый, а где подлинный вектор жизни. Мы должны вот эту разницу понимать. Здесь праведность не осуждается, хотя на первый взгляд некий вот контраст, что Господь то... духовное наследие Ветхого Завета, вот этой праведности, люди идут, и они принимали Господа. Они откликались на Его. А очень многим было вот настолько запутано все в жизни, что трудно разобраться. И в наше время тоже происходит.
Но все-таки вот ветхозаветная праведность-то, в чем ее отличие? Может быть, это какой-то все-таки риск самоуспокоения, потому что, ну, выполняешь определенные правила, поступаешь справедливо, и ты можешь быть спокоен.
А вот давайте вернемся вот к именам, которые вот, ну, у всех на слуху. Ной, Авраам, святый праведный богатец Екимиана, да, потому что сейчас многим памятна его история этого праздника и их жизни. Ведь праведность, она всегда испытывалась. Я думаю, сейчас мы тоже будем говорить не только о новозаветной, но вот в нашем времени, например, Иоанна Кронштадтского, Семена Верхотурского. Праведность, она всегда проходит испытания. Испытание Ветхого Завета – это всегда вот заповедь, что истинный Бог у тебя, чтобы это не соблазниться на другое, не отойти. Потому что вот вера, она должна быть в истинного Бога, вот это откровение Аврааму, это вот то, что люди теряли, начиная от Адама до Ноя, потому что ведь какова была трагедия человечества, что все, что Господь сотворяет, это заливается водой. Просто по-человечески, как представить, каково Ною было? Ты любишь Бога, ты любишь людей, и вот ты говоришь, спасайтесь, вот как-то вот опять же рука помощи, и в то же время все. Вот это вот просто гибнет на глазах, ведь это тяжелое испытание. Аврааму каково? Оставить все, что есть в жизни, и куда-то идти. Неизвестность всегда. И вот эта вот праведность, я бы вот, если можно сказать, я бы вот это преданностью передал Богу.
А когда Господь говорил о праведности книжников и фарисеев, какую он праведность имел в виду?
Здесь имеется в виду, опять же, такой вот контраст. Ведь мытарь и фарисей, они стоят в храме. Ведь мытарь, его пример для нас уникален вот и важен на фоне вот жизни этого фарисея. Потому что человек добросовестно, может быть, и честно выполняет всю свою жизнь. Но для него это вот страшная духовная вот болезнь, на самом деле, когда мы, Господь говорит, когда вот наша жизнь, она на этом закончится, ограничится только, когда наша, порой даже духовный порыв, стремление к лучшему, но все замыкается на каком-то обряде, на внешнем. Трагедия фарисеев была, это именно зацикленность на внешнем, на земном. Желания-то добрые, благие, все правильно говорили, все, но потом люди сами запутали, что мы сейчас тоже видим, когда в храмах видим, что вот это духовное на болезнь, что люди предпочитают внешнее в наше время, когда икона украшается стразами, когда блеск преобладает, а скромность, она уходит из жизни.
И праведность, наверное, подчас понимается только как совокупность выполнения каких-то определенных правил и ритуалов.
Да, вот это Господь осуждает. Может быть, вот как-то, вот какой-то обряд доверия. Потому что праведность для людей Ветхого Завета и на самом деле обновление вот этого Ветхого было, это от земного постоянно к горнему возмущаться. Вот это всегда борьба, потому что все вот Ветхое это держало, это цепляло. Ведь и когда мы читаем Псалтырь Давида, там очень много говорится вот всегда вот. Эта тема, она Ветхого Завета ключевая, можно сказать. Это всегда борение. Это и жизнь народа Божьего, это всегда вот такое вот колебание. Что вы выберете? А если мы будем говорить уже о сегодняшнем дне, дне после воскресения Господа, увидим в Новом Завете жизнь и в Древней Церкви, когда многие подвижники, на самом деле их называли праведными людьми. Если будем касаться России, наших родных мест Сибири, Урала, Симеон Верхотурский, Иоанн Кронштадтский, то ведь это то же самое повторяется. Подвиг в том, что вот кругом этот вектор исчезает из жизни. С одной стороны, все верующие, храмы, исповедь, причастие, все есть, но чего-то не хватает. Вот на чем-то мы остановились. Ведь подвиг Иоанна Кронштадтского в этом и заключался, ведь мы его часто представляем как маститого протоиерея, настоятеля, собора в Кронштадте, еще что-то. Это жизнь рядового священника. Он стал пастырем всероссийским, будучи простым священником, рядовым требным священником, просто честно сохраняя свое служение. Честно, быть честным до предела, в его дневниках мы видим эту честность. Открытость, порой он говорит то, что в дневниках не все опубликовано, он сам что-то редактировал, что можно, но, допустим, он выбрался в люди, если будем простым языком говорить, из простой семьи дьячка. Общаясь уже с людьми светскими, ему трудно было, он писал, что ему больно, когда он видит простоволосую мать, простую крестьянку. По-человеческому он хотел видеть что-то красивое, что-то женственное, изящное, и он честно боролся с этим. Ему было стыдно этих мыслей и чувств. И то же самое и вокруг, что происходило его. Ведь по большому счету он честно исполнял требования. Он приходил, служил за копейки, за гроши какие-то, но он честно делал, но он понимал, что вот к этому не надо, вот многие люди, и как священник, это всегда опасность, когда мы привыкаем к этим словам, как говорят, как Отче наш, мы сначала с трудом учим эту молитву, с трудом вникаем в слова, а потом легко и просто это все забываем. Вот для святого Иоанна это не было каким-то начетничеством, это был труд в каждом молебне, в каждом посещении этих нищих Кронштадта, оставаться самим собой, оставаться пастырем, оставаться честным перед своим сердцем. Это на самом деле очень трудно и тяжело. И говорить об этом тоже тяжело, потому что это ответственно. Потому что когда ты размышляешь, это значит, вы раз так понимаете, все значит, вы должны исполнять. И то же самое видим у Симеона Верхотурского. Ведь об этом часто говорят в проповедях, пишут, но напомним, что из себя представляла Сибирь. Святая Русь в Сибири являла собой ужасающее явление. Просто ужасающее. Сохранились грамоты, которые святитель Киприан писал сибирским священникам еще, описывая все эти ужасы, это просто, то, что мы видим сегодня, ужасающе. В принципе, Симеон Верхотурский жил только в то время.
А что было ужасающе?
Люди уезжают в Сибирь, осваивают новые земли. Они теряют связь со своей семьей. Свобода. Церкви нету. Всегда соблазн. Ведь, опять же, мы говорим, что, как и в Ветхом Завете, это или жить, как хочет мое тело, чтобы мне было комфортно и легко, или это, несмотря ни на что, сохранить эту ответственность и эту преданность церковной, духовной жизни. Там она это быстро терялась. Мы и сейчас это наблюдаем в нашей жизни. когда вот мы находимся в семье, в приходе, еще как-то вот это нас, ну, организует, дисциплинирует. Но если мы куда-то уедем, может быть, с друзьями неверующими, допустим, да, ну, не церковными людьми, которые симпатии, да, это всегда соблазн, какой-то пикник или гости, уехать куда-то вот в путешествие за границу, где нет христианских святынь. Много-много чего может захотеться. Я думаю, это знакомо всем. Поэтому ситуация та, духовная ситуация, была не самая лучшая во многих отношениях. Как вот святитель Киприан писал, просто, ну, можно было говорить, на людей не было креста буквально. Люди снимали с себя крест. Это написано все в грамотах. И подвиг Симеона Верхотурского в этом-то и заключается, что его житие-то, оно больше посвящено прославлению его посмертной жизни. А так вот, человек жил скромно, своей жизнью он просто проповедовал. Да, он, как и житие повествует, он проповедовал вот, вагулам, вот, Слово Божие, как-то просто, кротко, наверное, это было в простых беседах. Ну вот, трудился он, еще что-то. Вроде ничем незаметная жизнь. Но вот, сохраняя преданность вот этим, вот то, что я принес сюда, вот в эту дикую землю, это и остается. И, как правило, ведь еще вот праведность, она еще характеризуется одним моментом, что праведник, как феникс, процветит. Человек умирает, и после его смерти только становится понятен его образ жизни. Происходит какое-то переосмысление его жизни. И это на самом деле так. В случае с Яном Кронштадтским, ведь все-таки мы должны понимать немощь человека и все наши трагедии, ведь просто люди видели на самом деле какого-то Божьего избранника. Просьба о молитвах, о исцелении. Ни чудес нет, но вот эта вся боль и в России, и за рубежа, и мусульман, и людей другой веры, да, она изливалась вот в письма. И всем он приходил на помощь. Случай с Иоанном Кронштадтским, он вообще уникален на самом деле. Но и его задача была, вот, и вот письма повествуют, и дневниковые записи, вот эта тема тоже звучит, что его желание было, чтобы люди вот эту преданность Богу хранили. Когда он приезжал в Екатеринбург, служил, он ведь в проповеди говорил, что прямо вот картина нашего времени, что Евангелие пылится, а на журнальных столиках журналы и газеты лежат. Ведь то же самое сейчас. Порой приходишь в гости, я никого не хочу судить, но кому-то дарили Евангелие, кто-то вот, ну, приобрел, но оно где-то вот в книжном шкафчике лежит. И очень редко на самом деле бывает, вот порой приходишь, у человека оно зачитано. Страницы все помятые какие-то, замусолены. Видно, что человек читает. У других оно вот такое вот, действенная чистота и аккуратность.
Просто на почетном месте, да?
В лучшем случае.
Ну вот если говорить о тех искушениях, о тех испытаниях, которые проходят праведные люди, то вот Симеон Верхотурский, он ведь обрел славу уже посмертную. При жизни его действительно никто не знал, не выделял. А вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, он ведь прошел искушение еще и славой. Всенародной, практически чуть ли не всемирной, всеевропейской уж, по крайней мере. И как он справился с этим испытанием? Потому что обычно действительно праведники при жизни, ведь их никто не прославляет.
Более того, Иоанну Кронштадтскому не просто славой, ведь была секта иноянитов.
То есть извращенная слава еще такая.
Извращенная слава, да. Да, это такое дьявольское искушение сломить человека, погубить вот эти добрые плоды. Действительно, это вот особая тема, и мне даже трудно вот ответить на вопрос. Чтобы еще ярче, чтобы еще чище вот этот вот был вот его духовные дары, духовное золото, Господь и послал ему такие испытания. Он очень сильно скорбел. Это было очень трудно. Ведь еще не просто была слава, ведь еще было и откровенное непонимание всего его служения. Ну, чего тебе еще надо? Скажем так, множество завистников, множество недоброжелателей. Мне почему-то кажется, что Иоанн Кронштадтский представляется в нас в глазах такой добрый пастырь, ласковые глаза его лучезарные, вот какая-то мягкость, какая-то спокойная обстановка, мирность вокруг него была. Наоборот, это был человек-молния. Все жизнеописания отмечают, что вот вся его жизнь – это была резкость. Он любил читать сам каноны, и когда его спрашивали: «Батюшка, откуда у вас такая мудрость?» Он говорит: «Я жил в церкви». Вот он очень часто читал сам каноны, причем многие люди отмечают вот его чтение, служение молебнов, чтение канонов, Евангелия, это как он, как будто самим Христом говорил. порой даже требовал что-то. На фоне вот этой вот яркой, удивительной личности, вот этой вот на самом деле вот веры, как огонь, как вот дары Духа Святаго сошли на апостола в виде огня, вот его вера была такой же пламенеющей. Наверное, поэтому искушения у него, такие испытания были особыми, трудными и тяжелыми.
А что-нибудь, кроме преданности Богу, можно выделить вот у праведных людей, чем они отличаются от людей обычных? Что за человеческие качества?
Иоанн Кронштадтский, ведь он отличается чем? Потому что он был пастырем, он был поставлен, он был, как бы он ни скрывал это очень трудно было скрыть. А иногда Господь вот и при жизни действительно являет этих праведников как утешение, потому что мы очень-очень в них нуждаемся на самом деле. Мы ищем этих людей. И ведь на самом деле, ведь это может быть священник, это может быть друг. И ведь праведность – это ведь на самом деле. Мы смотрим на какого-то ребятенка, которого знаем не один и не два дня, и на самом деле видим, что на фоне ровесников это вот его благочестие, это на самом деле вот подлинное. Мы видим пожилых людей, тоже отмечаем эту праведность, да. То есть вот оно не имеет каких-то вот границ, ни возрастных, ни социальных. Но мне кажется, это всегда какая-то, ну что говоря светским языком, какая-то скромность и тихость. Это не афишируется, это вот внутри сердца. Просто вот желание вот жить, стремиться по Евангелию.
Ну еще, наверное, любовь к людям. Одно из главных
как
качеств.
Как плод этого подвига.
Может же быть праведность такая, ну, не в понимании узко-церковном, то есть как лик святых, да, а праведность такая в миру. Праведность может быть, ну, отчасти в светском понимании. Называли же праведником того же доктора Гааза, допустим, который не был православным человеком, но жил абсолютно праведной жизнью.
Я думаю, это как некая ступень, это как начало. Ведь дары Духа Святого, они вот это все приумножают, они это все вот настолько вот преображают, эти все дары. Конечно, если мы говорим о докторе, там, известном немце, его на самом деле, его не праведником, а святым почитали люди-то. Но Евангелие, живое Евангелие, воплощенное в жизни, оно дает еще больше. Мне так думается, вот, в сравнении людей. Конечно, мы видим людей добрых, отзывчивых, но их и хочется назвать хорошими людьми, без какой-то тени негатива. Но праведность, вот, она ставит на какую-то большую ступеньку.
Ну, наверное, праведным человека, скорее всего, можно только после смерти назвать. Вот. Или можно при жизни
сказать? Мне вот думается, что вот именно преданность. Ведь есть еще и сострадание. Есть желание помочь человеку и любовь к человеку. Все-таки вот в этих словах, в светском понимании, ключевым отличием будет что? Жизнь христианина – это вот постоянно от ветхого к новому человеку стремиться. Человека, который сотворен тело и душа, одухотворить это все. Всегда вектор к духовному. Здесь остается больше вот добрые, замечательные, но душевные качества.
А вы знаете, мне вспоминается рассуждение одного мудрого человека о людях добрых и людях добродетельных. Казалось бы, отличия никакого нет. Добродетельный человек, ну, в понимании христианском, в понимании церковном, это как раз, наверное, человек праведный, да, осуществивший какие-то добродетели в своей жизни. Но, как часто бывает, к сожалению, что человек, который чувствует сам себя добродетельным и выглядит добродетельным перед другими людьми, как часто этот человек бывает невыносим в общении. Невыносим, потому что, прежде всего, потому что одержим стремлением навязать людям свои принципы, свое понимание добра, свое понимание добродетели. Как часто эти люди осуждают и даже ненавидят, может быть, тех, кого они считают несоответствующими, живущими несоответственно вот их каким-то принципам. Наверное. И насколько бывает с добрыми людьми легче, потому что они никого не осуждают прежде всего, они принимают всех такими, какие они есть.
Понимаете, это все-таки какие-то искажения в жизни человека произошли. Хотя действительно такое происходит, и здесь нужно руководствоваться таким людям, если не понимают и чувствуют, что что-то не так возле них происходит. Слова апостола Павла: «В добродетели проявите рассудительность». вот это вот рассуждение, мне кажется, оно и тоже людям вот благочестивым, и которые вот стремятся жизнь свою строить праведно, присутствует. Ведь тот же Симеон Верхотурский мог больше говорить, чем просто жить. Иногда ведь хочется и сказать на самом деле. Ведь мы все равно невольно вот затронем тему святости. Потому что святость, мы ведь часто понимаем, вот есть святые, да, мы грешны здесь на земле, да. Но ведь на самом деле каждый человек призван и называется церковь святым. Ведь погребая человека, церковь поет со святыми упокой.
И со духи праведных, да,
скончавшихся. Акт прославления святого, пение со святыми упокой, а поем, потом поется величание прославления. Понимаете, вот это христианин и святой, это слова тождественные.
В древней церкви всех христиан ведь святыми,
да,
называли.
Да, об этом свидетельствует послание апостолов. Так и здесь, праведность – это не просто один из, вот, скажем, возвращаясь к сказанному уже, что вот есть мученики, есть святитель, да, святость – это некий синоним, праведность – некий синоним святости, который просто призваны люди жить.
А почему тогда выделяется отдельный вот этот лик праведных? Это связано просто с тем, что это люди не монашеского образа жизни?
Я думаю, чтобы, ну, и это тоже, и это тоже, да, чтобы выделить и подчеркнуть. Потому что все равно мы видим это, допустим, в иконописи, когда в церковном убранстве иконостас, да, в церковном искусстве есть тоже по чинам, некая вот иерархия выставляется. Но за этой иерархией, понимаете, ведь здесь тоже, и, допустим, кто подает молебны, тот знает, что сначала одним поют тропарист, потом другим, еще вот некая иерархия ценностей. Это отдельная тема, но в этой иерархии, понимаете, вот тоже какие-то приоритеты вырисовываются. А праведность, она, ну, скажем, это универсальная, потому что и мученики, и святители, и преподобные, все-все-все-все-все, это было им всем присуще. А что касается вот той аномалии, которую вы назвали, что порой человек, который, ну, мы говорим, он не церковный человек, что с ним интереснее, приятнее общаться, и что он человечнее, чем какой-то добродетельный прихожанин, ведь праведность, она ненавязчива. Ведь в этом-то и заключается любовь и милосердие Божие, как человека, так и Бога, что ведь мы видим, мы чувствуем, как нужно помочь, чтобы эта помощь на самом деле нужна, была принята, чтобы была вот она как-то осознанно и понята. А здесь просто вот, наверное, не хватает терпения тех праведных людей. Ведь это тоже одна из вот составляющих этой жизни праведной. Это колоссальное терпение. Это терпение не просто то, что мне тяжело и трудно, но терпение, что кому-то еще труднее и тяжелее. Ты готов ему помочь, вот как Ной. Видишь, что человеку плохо, что человек погибает, он погибнет в этой пучине. А ты ничего сделать не можешь, потому что это его выбор.
То есть терпение другого человека, принятие его выбора свободного. То есть иногда ведь бывает действительно, что человек, сам живущий добродетельно, он ожидает того же самого от других и осуждает тех, кто не живет так, как он. В понятие праведности, наверное, входит и
вот
это вот терпимость,
да, да,
к другим.
И вот сейчас вот мы вот вернулись, вот, да, вы сами сказали очень точно, к тому примеру праведности фарисея, когда он откровенно говорит: «Я живу не так, как вот этот человек».
А ведь он действительно жил праведно, вот,
да,
ветхозаветному,
да,
этим,
да,
всем, дай,
да,
Бог каждому, то есть он,
да,
все выполнял.
Да, да.
Но главного-то в нем не было, вот этого компонента праведности, да? Не осуждения,
любви. Любви. Потому что ведь эта преданность Богу праведных людей, ведь она изыщется на любви к Богу и к любви к людям. Что какие-то вот страдания, мучения – и физические, и духовные, и моральные, ведь это все ради любви другого человека. Что Симеону Верхотурскому было радостно жить, наблюдая все эти вещи? Не проще ли было бы обратно уйти к себе в Центральную Россию жить? Или другим подвижникам тоже? Ведь всегда у нас есть выбор. Иногда и такое происходит, что наше терпение как-то в какой-то момент вот вроде истощается. И мы иногда даже хотим разрядить вот это терпение. Нет. Потому что вот понимаю, что это не просто я для себя чего-то делаю, а потому что это угодно Богу. С одной стороны, вот эта связь с Господом, вот, а с другой стороны, вот эта связь, она и распространяется на других людей, как вот в кресте, это вот охватывая все, все стороны.
А почему у нас в календаре, отец Виссарион, как вы думаете, все-таки совсем немного людей, прославленных именно в лике праведных. Казалось бы, ведь мирских-то людей намного больше, чем монашествующих, а тем не менее вот какой-то есть перекос. Может быть, это как раз-таки от того, да, что эти люди малозаметны так в жизни?
Да, как правило, мы называем в церковном календаре, отмечаем память ветхозаветных святых.
Праведника,
да? Да, праведника.
Ну вот кого мы можем вспомнить, да? Святое праведное Юлиане Лазаревское мне вспоминается. Ну вот мы говорили уже про святого Симеона и святого Иоанна Кронштадтского. Уже в более новое время святой
праведный Федор,
Алексей Мичев.
Праведный Федор Томский.
Ушаков. А Федор Ушаков.
Вот. Причем ведь, к сожалению, у нас почитание праведного Федора, Федора Кузьмича, старшего в Томске, у нас на Урале не почитается, к сожалению. Его официальная история начинается, что вот в таком-то году, в таком-то месяце был в Красноуфимском уезде задержан за бродяжничество некий старец.
А Красноуфимск у нас под боком, можно сказать.
Да, да. Это ведь тоже, вот, кстати, удивительная история. Есть много литературы. Литература серьезная, глубокая. Сейчас снова в Томской епархии этот вопрос обсуждается. Все вот эти вот сомнения, все шероховатости. Вопрос, это Бог весть. Действительно, это Александр I, император благословенный, или вот эти вот какие-то множество уникальнейших совпадений. Дело не в этом. Это ведь тоже вот пример, когда человек оставляет все, уходит далеко. В любом случае видно, что было...
Ну, как минимум, аристократического происхождения.
Да, да, да. И приходит и живет. Живет просто, кротко, но вот этой кротости и простоте люди тянутся. И вот мне кажется, что вот праведность, да, мы должны всегда, вот с одной стороны, мы ее отличаем как лик особый святых, да, и в то же время как наше вот качество, вот в нашей жизни вот это вот уходит. Здесь вот это вот, пожалуй, совокупность каких-то, ну, может быть, не совсем правильно скажу, каких-то вот простых человеческих качеств. Но эти качества вот в Боге, они становятся добродетелями. Терпение, милосердие, сострадание, желание помочь человеку, только правильно помочь, а не как вот вы говорили. И вот к таким ведь людям тянутся. С одной стороны, человек уходит и прячется, он скрывает это все. А ведь это невозможно. Господь и говорит, что невозможно вот укрыться этой свече.
Ну, не обязательно, кстати, прячется. То есть вот святая Юлиания не пряталась. А святой праведный Алексей Мичев вот жил в Москве на приходе. То есть по-разному тоже,
да,
бывает.
Да, 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 да. И в этом, это ведь, в этом уникальность вот святых людей, что каждый человек в жизни находит что-то свое. И даже вот эта праведность, она проявляется у каждого по-своему, в разные годы, в разных ситуациях. Она подается по-разному. Алексей Мичев, это вот сколько любовь. Это вот на самом деле, наверное, так вот можно его служение, когда вот люди идут, отзываются на этот отклик любви. Просто вот плод вот этой праведности тоже, он может быть очень разный.
А все-таки почему мало?
Ушел от ответа. Я не, это не специально. Мало – это очень непростая тема. Может быть, потому что, как бы мы ни говорили, историки, светские люди по-разному будут относиться к словосочетанию «Святая Русь». Но тем не менее, мы знаем, что русская земля взрастила очень много людей, святых, благочестивых. Я имею в виду простых прихожан православных храмов. Все-таки праведность, она была как-то вот в русском народе, как неотъемлемая часть души и характера. И может быть, вот этот подвиг-то как-то вот он и не выделялся, не замечался, потому что это было вот... И сейчас, я думаю, многим людям не хватает вот этих душевных качеств, которые были присущим. Да, мы переживаем, нам иногда завидно. И сейчас эта тема снова поднята, потому что недавно вот дискуссия Владимира Познера, тележурналиста, и отца Всеволода Чаплина, что христианство губит прогресс. Разум или мораль? Вот. Это всегда было очень сложной, непростой темой. Но вот русскому человеку была всегда присуща вот эта вот какая-то вот естественная праведность. Мы это наблюдаем в литературе русской, в поэзии. Всегда вот этот вектор, вот все равно, это не просто душевность, вот какие-то красивые, светлые чувства, это всегда был вектор к духовности. И на фоне этого, может быть, и не было вот такой особой потребности. А сейчас мы это ощущаем по-особому. То, что ушло, нам не хватает, и мы ищем этих людей. И ищем в календаре, где эти имена, потому что мы это потеряли и утратили.
к сожалению, сейчас и узко очень понимается понятие праведности, ну вот если говорить о нецерковной среде. Вообще слово это забывается, скоро, наверное, пометка устаревшая будет в словарях.
Будем читать светский.
Мне попалась просто передача на «Эхо Москвы» в интернете, распечатка текста этой передачи, ток-шоу ночное, которое называлось «Может ли современная женщина быть праведной?». И в результате, как я понимаю, люди, которые там собрались, пришли к такому выводу, что да, может, но при этом праведность толковалась крайне узко. Там не курить, не пить, не употреблять наркотики и относительно так порядочный какой-то образ. Да, вот примерно только так. То есть там не было ни о сострадании, ни о благотворительности, ни о там, широте души, ни о милосердии, ни о любви к ближним, ни о осуждении, ни о чем речи не было. Почему-то вот люди понимают как-то вот так вот.
В этой теме звучит некая ирония даже.
Ну и подтекст такой, что в современном мире это вообще малореально сохранить такие качества. Потому что вот мир, мол, такой, мир вокруг слишком подталкивает нас на какие-то, на необходимость каких-то компромиссов с совестью, поэтому сейчас это реализовать в миру невозможно. Вот в монастыре, пожалуйста.
Отчасти это верное замечание. Я думаю, что интонации и пафос этой темы, вот зная «Эхо Москвы», можно догадаться. Но, тем не менее, мысль это правильно. И ведь мы говорили, что в Ветхом Завете ведь было то же самое. И порой ведь, иногда, знаете, нам очень трудно, вот мы, изучая Священное Писание, почему очень полезно вот духовное образование. Потому что это не просто вот прочитать и принять вот как вот, ну, мы проецируем на сегодняшнюю жизнь. Мы все-таки, когда изучаем библейскую археологию, библейскую историю, святых отцов, вы понимаете, не просто дух, быт ощущаем, вообще вот какое-то вот, ну вот ощущение жизни этих людей. И все то же самое присутствовало, все то же самое было. Нельзя сказать, вот тогда было все по-другому.
Вот они могли, было еще, потому что была другая атмосфера, да?
Было еще сложнее в какой-то степени. И вот в этом-то и важность, то, что вы сейчас сказали, что иногда нам кажется, и даже в церковной среде, вот тогда было легче, а сейчас было труднее. И святые говорят, да, они не говорят легче, труднее, наоборот, они говорят как о какой-то ответственности и о какой-то как вот силе внутренней человека и силе Божьей, которая вот отзывается на ту силу, потому что мы читаем откровения подвижников, да, что вот ведь правду и честно они говорят, что кто будет после нам, им будет тяжело.
Да, что спасаться в последние времена будет
ведь,
намного тяжелее.
Ведь и эти слова, ведь можно по-разному понять, что они имеют в виду. 2-3 поколения после себя или о наших временах, или после нас. И не надо искать на это ответ, понимаете. Всегда это было и будет трудно. И как бы вот «Эхо Москвы» эту тему не говорило, вот как бы вот они, я не знаю, хотя очень интересно, но на самом деле это не просто, это было не просто всегда. Быть преданным Богу, людям, вот в христианском понимании, вот жить вот этим, вот что для нас библейские заповеди, что они на самом деле вот остаются, вот я не знаю, фундаментом жизни, это всегда было и будет трудно. Всегда. Мы вспоминаем часто сейчас новомучеников, исповедников российских. Да, не все удостоились быть в церковном календаре. Люди ломались, людям было страшно, еще что-то. Но ведь это не значит, что они тоже не были праведными людьми. Мы всегда должны, вот есть удивительные слова Тихона Задонского. Святые люди были насколько боголюбивы, настолько человеколюбивы. Вот в наше время не хватает порой человеколюбия. Мы всегда стремимся в какую-то вот крайность. Мы берем тяжелую ношу на себя, какой-то ответственности, какого-то, я не знаю, вот судьи, оценивая и людей, и время, и даже себя порой так вот пристрастно. Забывая, что вот нужно быть человеколюбимым, а человеколюбие, вот оно честно помогает нам посмотреть на все вещи и понять немощи человека. Женщине будь праведной в наше время. Даже то, что было перечислено, очень и очень трудно. Но это значит, что невозможно. Более того, я думаю, что даже если на этом уровне вот эти вот абсолютно какие-то светские вот характеристики, да, это уже подвиг. Это уже подвиг в наше время.
А если все это без любви?
Любовь ведь она тоже зарождается. Ведь один пламенеет любовью, у другого крупинка. Каждому в свою меру.
Мало ли по каким причинам человек может, допустим, не пить, не курить и не употреблять наркотики.
Совершенно верно.
Для того, чтобы быть здоровым.
Совершенно верно. Это очень модно.
А вовсе не потому, что выполняешь какую-то заповедь или бережешь свою душу и так далее.
Да, да. Праведность – это всегда ответственность, мне кажется, не только перед собой, но и вот перед ближними и за ближних. Если человек понимает, что ведь и среди прихожан курят еще, что люди каются, понимают, это очень тяжело, на самом деле, и непросто. И людей часто порой смущает, как я приду. Это привычка чуть не вот со школы, как говорится, да, что я ведь приду исповедоваться, каяться в этих вещах, а потом ведь я отойду, я ведь понимаю, что я не брошу после исповеди. Что вот для некоторых это очень трудно и тяжело. Но понимаете, когда человек осознает, что он делает это плохо, просто что перед Богом это на самом деле какой-то такой грех, что он отравляет свое здоровье, что он невольно, как бы вот какие бы отношения с ребенком ни складывались, еще доверительные, дружеские, еще что-то. Но тем не менее, это всегда пример, что вот как это объяснить? Вот курить не надо, лучше не кури, а я вот курю, это слабость моя, немощь. Если человек вот что-то испытывает в душе, это уже праведность. Праведность – это какая-то вот, это чувствовать голос своей совести, а голос совести – это голос Божий, как святые говорят.
Вот еще последний вопрос. Часто праведность еще не только узкого так понимается, как мы уже говорили, а еще есть такое понимание, что праведность – это нечто скучное очень. Ну, потому что праведный человек, что у него, какие в жизни там? Никаких приключений, никаких особых таких каких-то экстремальных ситуаций. Ну вот он живет правильно во всем, все правильно делает. Ну правильно жил, правильно умер. Ну и что, рассказать о нем нечего, скучно.
Да, такое есть. Но ведь, понимаете, это представление.
Обманчиво.
Нет, это даже не, это просто это представление людей. На самом деле, ведь если человек идет по пути спасения, жизнь яркая и насыщенная. Многие боятся, что это скучно, что-то неинтересно, потому что вот смотря к чему сердце манит, или яркая, интересная, насыщенная жизнь, или опять же спасение. Вот. Человек, который вот опять же доверяется Богу и от каких-то вещей действительно отказывается, Господь дает ему радость еще больше, совершенно другого характера и качества. Это радость, это удовольствие, ну, экстрим, что все в жизни это ты испытаешь и еще что-то, но совершенно по-другому будет вот в твоей жизни, это твою жизнь не погубит. На самом деле вот это выбор просто отношения к своему спасению души. Человеку это нужно, это важно, он желает или нет. Это не потому, что сам образ жизни праведности вот такой скучный, неинтересный. Это какое-то лукавство на самом деле. Если в человеке вот желание, вот на самом деле спасение души, желание жить по совести, это все исчезает и уходит. Хотя поначалу, конечно, это все обманчиво. И очень часто встает вопрос тоже для нас, какое-то искушение в жизни происходит, что вот мы великим постом идем на богослужение, очень непростые, тяжелые, да, а вот кто-то из родных и близких идет вот на какое-то радостное, действительно радостное какое-то долгожданное мероприятие. Но уверен, и те, и другой вернутся полные сердечной радости.
Апологет христианства 20 века Честертон очень хорошо по этому поводу где-то высказался, что добродетель дерзновеннее и опаснее, чем кругосветное плавание. Точно так же, наверное, и плавание.
Мне об этом подумалось, я побоялся об этом сказать, что на самом деле экстрима в жизни ветхозаветных праведников...
Да и не ветхозаветных.
И ветхозаветных хватало.
Спасибо, отец Виссарион. Я напомню, что сегодня мы говорили с иеромонахом Виссарионом Кукушкиным. Отец Виссарион 10 лет возглавляет общину глухих при Трехсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии, общину, которая носит имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Говорили мы сегодня о праведности накануне Дня памяти святого праведного Семена Верхотурского. Спасибо, отец Виссарион. До следующих встреч в эфире.
Во славу Божию.